Ча минус 4.
Пока Сергей Борисович генералил, вычищая из убежища хлам, пролежавший нетронутым целую пятилетку, вынося неубранные строителями кирпичи, куски цемента и штукатурки, вываливая целые ведра песка и грязи, мысли его невольно перешли на сферу, занимавшую его все больше и больше в последние годы – на геополитику. Для монотонной работы требовались только механические усилия мышц, голова была свободна, и он думал о настоящем и будущем своей страны. Он думал о том, что для постсоветской России, стервятника о двух головах, выкормленного трупом великой державы, наступают нелегкие времена. Потому что даже у тех, кто питается падалью, иногда заканчивается кормовая база. 30 лет распродажи давали о себе знать. Нефть, редкоземельные металлы, уран грозили со дня на день перейти с категории экспорта в разряд импорта. Газ? Но одним газом сыт не будешь. Уголь? Так его еще надо добыть и довести до потребителя. Синтетический бензин из него дорог, а разворачивать его производство влетит в копеечку. Так что близился день, когда сырьевой империи самой пришлось бы закупать важнейшее сырье у соседей. Плохо быть банановой республикой, на большей части территории которой не то что бананы, картошка не растет. А новые высокотехнологичные заводы не картошка, их за год не понастроишь, если 20 лет кряду разваливали. Да и мир вокруг не был пансионом благородных девиц. Он скорее напоминал камеру в обычной российской тюрьме со всеми вытекающими общественными отношениями и нравами. И в этой хате, думал Майоров, воров в законе нет. Есть только потерявшие страх беспредельщики, для которых понятия имеют силу только до тех пор, пока им это выгодно. Тут нельзя расслабляться, а то поимеют. Но на вызовы времени, укусы соседей, внутренние неурядицы или, того хуже, глобальные проблемы эпохи вырождения, это государство реагировало со скоростью ископаемого диплодока. Где-то оно вело себя как слон в посудной лавке, а где-то как моська, неадекватно оценивающая собственные силы. Генералы, как всегда, готовились к прошедшей войне. Олигархи выжимали последние из скважин и заводов, готовясь, очевидно, продать их на металлолом и сбежать за бугор. Олигархами Демьянов считал не только главных акционеров частных компаний, но и руководство холдингов, в которые деньги уходили как в черные дыры. Политики готовились прикрыть свою задницу, по возможности переложив ответственность на военную или бизнес-элиту. И все вместе они плевать хотели на копошащуюся у ног массу, которую они благополучно загнали в стойло, откупившись малой таликой выручки от сырья, извлекаемого из недр. Приметой времени Демьянов считал разговоры о социальной ответственности бизнеса. Никто давно уже не требовал от воров вернуть награбленное. Вместо этого власть заставила их взять себя в долю и убедила народ, что он должен принять такой порядок вещей с ликованием. Ведь небольшой кусок пирога достанется и ему. В ответ от него требовалось закрыть глаза на беспредел и получать удовольствие. Авось что-нибудь и простому люду перепадет. «Держите карман шире», — думал майор. «Того и гляди, нефть самим придется у арабов покупать. Нет, новые залежи обязательно появятся. Эдак через 200 миллионов лет». Из размышлений его вывел звонок будильника на мобильном телефоне. «Без 10:10. Скоро придут добровольные помощники, 5 человек, которых то ли по жребию, то ли за провинности направили сюда. Но Демьянов пожалел их, и самую сложную работу все равно решил сделать сам. Они пусть замажут обнаруженные им щели в стенах специальной мастикой, там подкрасят, здесь подштукатурят, просто вымоют полы. На то, чтобы ликвидировать серьезные неисправности, времени не было. Оставалось надеяться, что, к примеру, до главных ворот глаза проверяющих не дойдут. Вывалив на заросшем и захламленном пустыре последнее ведро мусора, Демьянов перевел дух, прежде чем снова нырнуть в подземный лаз. Перед глазами плясали круги, область между ребрами давала о себе знать легким покалыванием. 20-й за день подъем по вертикальной лесенке дался ему нелегко, а ведь всего 20 ступенек. Сказывался возраст и отсутствие тренировок. Нет, надо все-таки было тогда пролечиться в кардиостационаре. С сердцем шутки плохи. «Ну, ничего», — думал он. «Вот разберемся с текущими делами, возьмем отпуск, а там можно и на больничный». Маша направлялась к подземному переходу под университетским проспектом. Без него на другую сторону было просто не попасть из-за интенсивного движения. Чернышова помнила, что когда она училась на первом курсе, проспект вдруг перекрыли на всем протяжении, вроде бы для планового ремонта. Весь транспорт пустили по объездной дороге, и в академгородке появились пробки, почти как в столице. На проспекте же, или под ним, развернулось какое-то крупномасштабное строительство, которое никак не могло укладываться в ремонт дорожного покрытия. У заинтригованных жителей района стали появляться разные предположения, одно бредовее другого. То ли там нашли нефть и бурят скважину, то ли строят подземное казино со стриптиз-баром, то ли просто все деньги распилили еще в Москве и теперь ищут, кто виноват. Вернее, кого сделать виноватым. Последней версии склонялось большинство. Потом долгострой закончился, дорогу открыли. Машенька уже собиралась бежать вниз по ступенькам, когда из сумочки послышалась мелодия. Допотопная «The Final Countdown» в аранжировке новой трендовой группы.
«Алло, Русланчик, ты?»
Они разговаривали минут 10. Ничего важного, обычная житейская суета. Руслан рассказал ей о делах. Она делала вид, что слушает с интересом. Потом вдруг в трубке раздался треск, и звук начал пропадать. Так что можно было разобрать меньше половины слов. А про самое важное Машенька еще не спросила.
«Алло, ты когда приедешь? Когда? Я не поняла. Алло!»
«Маша, где ты потерялась? Маша, я...»
Дальше ничего не было слышно, кроме треска и бульканья. Будто кто-то голодный сидел в трубке, громко хрустя и чавкая печеньем.
«Алло, Руслан, тебя не слышно! Не слышно тебя! Перезвони! Я говорю, ты перезвони, я не могу!»
На счете у нее был круглый ноль. До зарплаты 2 недели, а ей еще нужны были деньги на выходные. Можно было говорить и в кредит, но такие звонки по этому тарифу оплачивались с 20% прибавкой к стоимости. Она ждала долго. Целых 2 минуты. Потом махнула рукой на переплату, нажала пальчиком одну единственную сенсорную кнопку на дисплее и приготовилась услышать знакомый голос. Не тут-то было. Голос был знакомый, но совсем не тот.
«Номер не существует».
Равнодушные слова робота долетали до нее издалека, сквозь какой-то плотный и обволакивающий шум.
«Да что за ерунда? Как это не существует?»
Она повторила попытку, потом еще раз, но результат был прежним.
«Ну, мать твою!»
— не выдержала Машенька.
«Ну, зараза! Отвечай, ну!»
Нет ответа.
«Да что за дела? Что творится сегодня со связью?»
Нехорошая догадка закралась в ее сердце. Она набрала номер еще раз и дождалась английского сообщения. Но бесстрастный голос вдруг замолк, смешно квакнув прямо на середине фразы.
«The number you have dialed...»
А потом воцарилась тишина. Теперь не отвечал даже робот. Она начала предполагать самое худшее. Неужели коммуникатор паленый? «Ну, Катька! Ну, змея!» А говорила белая сборка. «Made in Finland». Только привезли. Гадюка. Нехорошая догадка превратилась в уверенность, когда все 15 сетевых телеканалов показали черный экран. Уже эти никуда не могли деться. Они были доступны даже тем, у кого нет симки. Добрые рекламодатели сделали их просмотр бесплатным. Действуя по наитию, девушка проверила сигнал. Сигнал отсутствовал. Ни одной полосочки. Ноль. Пусто. Это что-то новенькое. Странно. В последние годы сложно стало найти глушь, где не ловили бы телефоны. А тут все-таки не Кузнецкий, а Латау. В городе ретрансляторы на каждом шагу. Так какого хрена, спрашивается? Дрянь дело. Точно, сгорел. Надо сказать, что за 2 десятилетия, отделяющие Машу от эпохи Джорджа Буша, технологических прорывов, сравнимых с открытием паровой машины, сделано не было. Они не маячили даже на горизонте. Лучшие умы мира давно переехали из конструкторского бюро в отдел сбыта и вместо открытия новых принципов занимались шлифовкой уже существующих для максимального ублажения его величества потребителя. И все же большая часть человечества верила в прогресс. В основном, потому что ей регулярно о нем напоминали. Оказывается, пиар-компании с успехом заменяют научные изыскания, требуя на порядок меньше денег. Фантасты, как обычно, попали пальцем в небо. По улицам не замаршировали колонны клонов, в головной мозг не были вживлены микрочипы. Не было создано панацея от рака, нанотехнологии так и остались бездонной кормушкой для чиновников от науки. Широко разрекламированный проект «Алл» оказался липой. Искусственный интеллект ловко имитировал человеческое мышление, но это было подражание, способное ввести в заблуждение только недалекого собеседника. Сознанием в полном смысле слова машина не обладала, что легко подтверждалось постановкой абсурдного вопроса вроде «почему Ленин ходил в ботинках, а Сталин в сапогах?». Чувства юмора кремниевые мозги были лишены начисто. За последние 30 лет облик городов и ритм жизни почти не изменился, но все же оставались области, в которых поступательное движение человеческого разума было еще заметно. К ним относилась и сфера телекоммуникаций. Они развивались волей-неволей, ведь продолжающееся усложнение социума требовало все более изощренных методов контроля. Люди оглянуться не успели, как еще в начале века киберпанк сбылся почти на 100%, наголову разбив космическую оперу. Пыльные тропинки далеких планет остались нетронутыми. Яблони на Марсе не зацвели. Зато убедившись, что космос мертв и пуст, человечество от обиды замкнулось в себе, приняв жизнь в режиме онлайн, как замену звездолету. Там вполне можно было гонять те самые корабли по виртуальной галактике. В новом веке были свернуты почти все программы по исследованию околоземных и космических пространств, кроме суливших немеренную выгоду вроде орбитального Хилтона. Впрочем, и его не достроили. Помешал глобальный кризис, разразившийся в начале второго десятилетия. Вместо этого усилия лучших умов сконцентрировались на повышении производительности микропроцессоров, цифровых технологиях и увеличении пропускной способности сетей. Образчик таких технологий и держала в руке наша героиня. Она использовала его возможности меньше, чем на 1/10, так же, как мы свой головной мозг. Девушке было лень разбираться с компьютерными премудростями. Она предпочитала реальное развлечение виртуальным. Для нее это был просто ком. Ей было до лампочки, какие там внутри чипы и платы, и сколько светлых голов билось, чтобы сделать это устройство эффективным, элегантным и миниатюрным. Времена, когда возникали проблемы с приемом и качеством связи, отошли в область преданий. Поэтому, когда случилась эта беда, Машенька не на шутку струхнула. Не испортилась ли ее Nokia? Хоть и не самая пафосная модель, с ее зарплатой не размахнешься на Верту с платиновым корпусом. Но все равно штука недешевая. Девушка готовила себя к худшему.